Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Короткое свидание». С вами Виталий и Наталья Пронина. Сегодня тема нашей передачи такая. Хотите книжку написать?
Да.
Или вы уже приступили к этому делу?
Обращайтесь.
Некоторое время тому назад мы написали...
Пишем книги недорого. На любую тему причем.
Я могу обозначить
тему?
Да,
ты можешь все, конечно.
Спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи «Хочешь книжку написать?». Почему мы решили об этом поговорить? Ну, потому что, во-первых, недавно мы закончили свою книгу о неволе, вере и любви. Она лежит сейчас на proza.ru. Это две повести, соединенные в одну, потому что там все пересекается, и наши жизни, и любовь, и неволя, и вера.
И космос, и Земля, короче.
Так точно. Кроме того, уже несколько человек мне написали в личку, позвонили и сказали: «Наташа, ты знаешь, мы тоже пишем книгу, или я написал уже книгу, давай об этом расскажем». И мне хотелось бы об этом поговорить с вами, дорогие подписчики, прочитать несколько маленьких частей из нашей книжки. Сегодня, я надеюсь, прозвучат песни в исполнении Виталия Пронина.
Ну, со струной все нормально будет. Ну,
да.
Техническое состояние, если не строя ничего не будет, то все будет хорошо.
Но все-таки для того, чтобы вас фокус навести и конкретно направить на нашу тему, я предлагаю следующее. Напишите, пожалуйста, хотели бы вы написать книгу о своей жизни? Мы говорим сейчас об автобиографии, то есть о своей жизни. И хотели бы вы, чтобы эта книга вышла и ее кто-то прочитал? В общем, пишите, будем очень рады увидеть ваши ответы.
Ну и задавайте вопросы, конечно же,
да.
Ответим с удовольствием.
По поводу книги, как говорят, к Богу приходят в разном состоянии своей души и сердца и ситуации, кто в горе, кто в радости. Вот так же и книга пишется, наверное, у кого-то целенаправленно, кто-то идет к этому долгий путь, преодолевает. А кто-то спонтанно. Вот в нашем случае получилось неожиданно. Хотя на все воля Божья. Вот ты помнишь вообще этот момент, когда было принято решение написать книгу?
Ну, у меня об этом мысли были давно уже. Я не знал, как их воплотить. И как бы в себе я чувствовал, что у меня есть тот потенциал. Угу. И у меня столько приключений в жизни, всего вот так вот.
И такие.
Что калейдоскоп такой прям серьезный, прям. И можно было там то, что я написал, то, что вот, ну, как говорится, Бог положил на сердце, это еще, можно сказать, ну чуть-чуть. То есть, ну, такие события просто, то есть, можно сказать, ну, в общих чертах.
Мы писали 2 года.
Ну, да.
Сначала было решено написать книгу Виталия. Потом почему-то пришли к тому, что у нас очень многие события в жизни пересекаются, решили написать 2 повести и под одинаковыми названиями: «О неволе, вере и любви», и «У него, и у меня». А затем я решила тихонечко, пока он писал свою часть, думаю, ну, закончит, забудет, отредактируем его, выпустим, а я ничего делать не буду. Да, были такие мысли. Но не удалось мне спрыгнуть с паровоза, и пришлось свою часть написать. Объясню, почему я не хотела этого делать. Потому что я категорически не хотела пускать на свою территорию никого. Условия написания книги были очень простые. Они не озвучивались, но Пронин как-то сразу задал вот направление, и все. Он вообще по жизни очень искренний человек. Это меня, наверное, и подкупило, когда я его узнала. Он всегда говорит правду, он ничего не скрывает, даже если он делает какие-то странные вещи в своей жизни, он обязательно об этом расскажет. В некоторых ситуациях мужчины молчат, он никогда молчать не будет, он все вывалит, все расскажет, все объяснит.
Нет,
и вот
дело-то
книгу
еще...
ты написал точно так же. Ты написал ее абсолютно вот, не скрывая ничего. Ни своих чувств, ни эмоций, ни злости, ни доброты, ни слез, ни женщин. Тема женская вообще, ну, она через всю книгу идет. Вот, поэтому...
Ты когда устанешь говорить, скажешь, я...
Все, молчу. Давай.
Нет, ты уже говорил.
Нет, я просто хочу договорить о том, что после того, что он написал, А мне пришлось это все редактировать. Я поняла, что я должна написать точно так же честно. Вот, вот это был достаточно серьезный шаг, но я его сделала. И поэтому книга сейчас уже лежит на proza.ru. Почему она не выглядит как книга пока напечатанная? Ну, потому что у нас нет денег, чтобы ее напечатать. Но мы думаем, что наступит тот момент, придет то время, когда она появится, и мы просто отвезем в те места, не столь отдаленные, где люди не могут читать с интернета.
Придут деньги, короче. Ждем.
Может быть, туда нужно что-то добавить. Вот мне сейчас откровение пришло. Вот написать, написали, а может быть еще что-то добавить?
Добавлять я точно ничего туда не буду, но новая книга, она появится. Только не знаю теперь когда, но она будет. Но там уже будет, может, не столько о личном, о том, что там пережито было вообще в своей жизни, а то, что, например, сейчас переживаю я, например, в настоящее время. То есть это уже... свободное падение, так можно сказать. Даже не свобод, свободное, это не свободное падение. Ну, можно так сказать, свободное падение в Иисусе Христе. Можно так озвучить даже.
И еще одна книга. И вторая книга на подходе. Я думаю, что обязательно это все мы сможем реализовать. Стихи, маленькие рассказы. Но для этого нужно время, вдохновение и силы. Да, это труд. Теперь я это точно знаю. Во-первых, это нужно записать. Виталий писал на диктофон. Потом я все это перекладывала на бумагу.
Начинали сначала, я писал от руки на формате А4. Угу. Писал. И потом что-то пришла мысль такая, почему бы на диктофон это не писать? Начали писать на диктофон. И потом что еще?
Все. И потом я начала расшифровку всего этого дела. Вы знаете, как он пишет? Во-первых... В связи с тем, что он долгие годы провел в местах лишения свободы, у них есть там такая привычка экономить бумагу. И у них, в общем, там, где 20 строчек у нормального человека, у него там поместится в 3 раза больше. То есть настолько плотно. И, конечно, для меня было спасением то, что он начал начитывать на диктофон. Но на диктофон он начитывал так, как будто бы говорил. То есть это был непечатный текст.
Извините за почерк, пишу в кармане. Да?
Ну, что-то в этом роде. В общем, есть предложение.
Петь?
Да, сначала спеть, иначе мы опять не успеем.
Да нет, все.
Татьяна, привет. Очень рада вас слышать и видеть. А затем я прочитаю несколько зарисовок из этой книги, которые уже есть в интернете, ее можно увидеть и даже прочитать. Итак, автор-исполнитель Виталий Пронин. Ты сегодня только свое поешь?
Ну да, свое. Я, в принципе, что, когда-то пел другое, что ли, что-то? Не, я могу другое петь, но...
Я знаю.
Песня называется «А ветер». «А ветер с севера меня не понимает». Это написано в местах лишения свободы. Год примерно 2015 от Рождества Христова. Так что... Практически перед освобождением. Уже, по-моему, после Карины Красной. Под стук колес тебя я провожаю, и мне не нужно знать, что будет впереди. И ждать меня тебе не разрешаю. Я выбрал сам, что буду жить один. А ветер с севера меня не понимает, а ветер с запада мне сильно душу рвет. Восточный ветер вызов мне бросает, а южный прошлое кидает под откос. Окинув взглядом небо и застынут в глазах моих две капельки росы. Ведь столько лет тобой был хранимый, и столько пасок я тобой прожить сумел. А ветер с севера меня не понимает, а ветер с запада мне сильно душу рвет. Восточный ветер вызов мне бросает, а южный прошлое кидает под откос. А
ветер с севера меня не понимает, а ветер с запада мне сильно душу рвет. Восточный ветер вызов мне бросает, а южный прошлое кидает под откос. Откуда ты? Как звать тебя, сестренка? Я жизнь твоя, я роза всех ветров.
Тут столько лайков, столько сердечек посыпалось.
Слава Богу.
Слава Богу. Так, итак, книга. Это произошло, наверное, в начале 17-го года. Мы начали ее писать и написали. Для чего? В первую очередь, это, наверное, это было интересно. Вот ты для чего писал?
Я писал для определенной цели, не для себя, естественно. Мне зачем писать для себя, если я и так все знаю, что у меня было, правильно? Я писал это для того, прежде всего, чтобы люди ее читали, чтобы люди видели, какую прожил я жизнь. И мало того, что не только какую я прожил жизнь, там же у меня, как же получилось-то, в 93-м году я покаялся, принял Христа, потом я отошел от Бога, и вот эта вся жизнь, из-за того, что я отошел от Бога, предал Его, у меня начался весь этот коленкорн, который продолжался 20 с лишним лет.
Больше всего я переживала за то, чтобы сохранить...
Почти 30 лет у меня вся эта тема продолжалась, вот это вот все.
Я старалась сохранить его язык. После моей редакции...
Я не договорил.
А, извините.
Я не договорил. И это в основном для тех людей, которые действительно... Потому что я знаю, что очень много людей или отошли от Бога, или на грани того, чтобы отойти от Бога. И кто-то вообще живет в миру, но хочет вернуться к Богу, но не знает как. И то есть вот эта книга для таких людей. И, ну и вообще простому обывателю, который будет читать ее, он... Ну, я не Достоевский, конечно, FM, но... Ну, я просто Пронин FM. Так что, ну, можно что-то для себя, каждый человек что-то для себя. Мне понравился один комментарий, какой-то женщина написала там, что спасибо за ваш труд, что он действительно, ну, не просто так он прошел, и то, что я для себя, уже прожив уже большую достаточно жизнь, я для себя очень много взяла из того, что, ну, вы написали. Поэтому, ну, для меня это прежде всего не то, что вау, какой я писарь, ё-моё. Для меня это, ну, это пример того, что, ну, как бы, не знаю, пример, может, даже пример подражания, что как бы там ни было, все возвращается на круги своя. То есть я вернулся к Богу. То есть как блудный сын, я вот, ну, вот я ходил, бегал, кого-то, куда-то, не знаю, что куда бегал.
Ну, набегал ты, конечно, да. Очень хорошо.
И в оконцове я пришел к нему и раскаялся, и сейчас я с ним, и то есть, ну, я не знаю, на мой взгляд, просто на мой взгляд, если бы мне попалась бы такая книга, я ее прочел, вот как Виктора Крикунова, я читал, когда вот этот «Огненный остров», попалась мне книга в церкви, мне ее дали. Я с удовольствием ее прочитал, ну, человек покаялся там, ему дали сразу 20 лет, то есть с ровного, ну, не с ровного места, за двадцатку он сразу же отсидел. Он был неверующий, и как он проходил, через что, и именно становление его как человека и возвращение, как говорится, ко Христу, ну, то есть вот его путь. Мне было очень интересно, и поэтому такая книга, например, как у меня, для какой-то категории, мне кажется, для всей категории людей она будет очень интересна. Потому что я писал максимально, во-первых, это писалось все с молитвой, и это писалось с Богом, а не то, что я захотел, то захотел. Ты написал. И то, что туда вошло, прошло 3 редакции. И именно попало все то, что надо было, чтобы туда попало. Конечно, там много чего и говорил на диктофон того, чего не надо. И слава Богу, что туда, ну, это не попало. Потому что, ну...
Но я хочу сказать, что для меня, как для редактора, это было настоящее испытание, несмотря на то, что перед этим я 10 лет работала редактором передачи на одной всероссийской радиостанции. Передачи, тоже имеющих отношение к теме тюрьма, и со всей страны приходили письма от родственников осужденных из мест лишения свободы, и там действительно в письмах вот разными почерками были написаны истории человеческие, но Где-то я грустила, где-то мне было тяжело вот, читать, слушать, думать об этом. В данном случае у меня было такое двойное чувство. Во-первых, я знакомилась с новым человеком. Несмотря на то, что я уже была замужем, я, оказывается, о Виталии вообще ничего не знала. И тут я начала понимать, так как история начинается с раннего детства, я начала понимать причины очень многих вещей, которые происходили в его жизни. Кроме того, его жизнь и его история – это история нашей страны, потому что там рассказывалось и про 90-е, и про северные края, и про закрытый город, и потом, как его открыли, и что там началось. Как туда рванули плохие люди в целях продавать наркотики молодежи, как ребята-спортсмены попадали в дурные компании, как служилось ему в армии, дедовщина, потом ситуации в зонах. Он ничего не скрывал, конечно. Редактировать хотелось минимально. Почему? Потому что слог очень простой, теплый. После меня редактировала
Давай
Лена.
Давай это самое, от слов к делу надо уже переходить, чтобы у нас не задерживаться, и нам еще надо петь.
Угу, хорошо.
Кратко, сестра Талата. Вот это вот, ну, без лирики.
Ладно. Женя Черняк, привет из Красноярска. Аналогичная история, просто как у Виталия, уверовал в колонии, немедленно раз сидел после этого, но последний раз встретился с реальным Христом. Женя, тебе есть тоже что написать, так что пиши.
Итак, как он написал?
Аналогичная история, просто как у Виталия, уверовал, правда, он в колонии, несколько раз сидел после этого, но последний раз встретился с реальным Христом.
Ну, такая история, как у меня, вам еще, ребята, конечно, до такой истории еще очень далеко.
У каждого разное.
Не надо сравнивать себя ни с кем. Короче, прочитайте книгу, тогда поймете, о чем я говорю. Не надо вот этих вот поспешных выводов.
Вот
тем
я
более,
бы...
каждый индивидуален вообще человек. И... Через что я прошел, ну, дай бог, не дай бог вам, ребят, никому, кто сидел, кто не сидел там. Поэтому
у всех истории разные, индивидуальные.
Итак... И это самое, и что еще? И я хотелось мне добавить, что касается, я, ну, ты говоришь, я не знала там, и что-то через книгу там начала понимать. Вообще, я хотел бы добавить, что невозможно понять человека вообще никогда. Кроме того, как понимает Бог, человека вообще, никто его никогда не поймет. И я для себя это выучил, как 2×2=4. Как бы человек не раскрывался бы перед другим человеком, будь то жена, муж, дети, там, я не знаю, родственники, родные, близкие, друзья, никогда никто не узнает о человеке так, как он есть на самом деле и как его знает Бог. Никто и никогда. Это бесполезно. И вот это просто громкие слова, которые не несут под собой никакого основания. Поэтому как бы их вот, ну, когда начинают говорить, что вот я там поняла или понял, мы ничего не знаем.
Не поняла.
Соломон сказал, что вы ничего не можете. И тот, кто говорит, что он что-то знает, он не знает ничего. Человек по своей сущности, он загадка. И эту загадку только может разгадать Господь, который эту загадку загадал, он ее и разгадает. Больше мы можем только догадываться что-то там, предугадывать там, я не знаю. И то в основном это все ложные мотивы и ложные выводы. И еще, что-то я еще хотел сказать очень важное. Ой, ну я не знаю, наверное, все-таки, наверное, я потом, наверное, вспомню, что-то я еще хотел сказать. Такое тоже, что-то вылетело у меня из головы.
А можно вопрос, прежде чем я зачитаю часть из главы? Вот когда ты писал, ты хотел, чтобы тебя поняли? Или
нет,
тебе было все равно?
Все равно. Мне вообще, ну, если честно, мне по барабану, понимают меня или не понимают. Я хожу не перед людьми, я хожу перед Богом. Поэтому я отношение мое лично к людям просто как, ну, такие же люди, как и я. Ни выше, ни ниже меня. Такие же, как и я, со своими проблемами, со своими же ошибками, со своими там... плюсами, минусами, там, своей жизненной историей, то есть, ну, вот, своими какими-то там умозаключениями, там, своими взглядами на жизнь. Поэтому я не могу сказать, что эта книга писалась там для того, чтобы как-то это самое, чтобы меня поняли. Потому что я не нуждаюсь ни в чем понимании. Не знаю почему, но вот я лично такой. Я нуждаюсь в Боге и в Его понимании меня. И хочу, чтобы Господь меня понимал и меня вел в этой жизни. Потому что проклят всякий, надеющийся на человека, и проклят всякий, это написано, это не мои слова, это Слово Божие. И проклят всякий, кто надеется на какие-то обстоятельства, на слова, кто берет там какие-то примеры друг с друга, кумиров создает и так далее и тому подобное. Я знаю, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Для меня жизнь – это действительно Господь, без которого я не могу ни дня, ни часа, ни ночи, ни секунды, ни минуты, ни ничего. А кто что выбирает, тот тому и раб. Я выбрал Иисуса Христа, и поэтому я пишу о Нем, пою о Нем, хочу с Ним идти, и не хочу, чтобы меня понимали, хочу, чтобы поняли Бога, насколько Он любит человека. И в этой книге написано о Его любви, что меня, такую тварь вообще безобразную, просто тварь вообще во всех смыслах, Он возлюбил, Он любил, и несмотря на всю мою жесткость характера и вот это вот упрямство ослиное, вот это вот все, что у меня происходило, как я шел, Он меня терпел. Это просто невозможно. Такого человека, как я, невозможно терпеть вообще. И мне Он дал жену такую, которая меня терпит. И это от Него жена, потому что ты это дана мне им. Потому что все женщины, например, которые со мной были раньше, это просто ужас. Это, ну, мне до сих пор просто, ну, страшно даже то, что они переживали, и то, что они вообще, это не каждому дано пройти. Потому что, ну, мы все можем казаться на самом деле в глазах людей там благопристойными чинами, как когда-то книжники и фарисеи, а внутри быть полны гнилья, всякой нечистоты, всякого корыстолюбия, непотребства, мамоны, завистливые и так жадные, там, я не знаю, гнусливые, ну, вообще просто мрази. И поэтому я себя относил и отношу до сих пор. У меня есть ситуации, где я могу смело сказать за себя, что я очень плохой человек, и мне надо во многом исправляться. Это мое покаяние было в этой книге. И для того, чтобы люди просто узнали, кто такой вообще Бог, и кто такой вообще на самом деле тот человек даже, который будет читать эту книгу. Вот. Как-то так.
Книга посвящена твоей маме. Это та женщина, которая больше всех натерпелась. Вот. И писать мы ее, собственно говоря, начали после того, как она ушла. Жили мы на станции Узловая. Бабушка была чистокровной донской казачкой, а родословный деда я как-то не интересовался. Зная, что он прошел всю Великую Отечественную войну, служил десантником, имел 2 ранения одной пулей в ноги, чудом остался жив, и грудь его была вся увешана орденами и медалями. После войны дед работал на хлебопекарне, но крепко выпивал и поэтому был уволен. Затем он ушел на железную дорогу машинистом и до пенсии там проработал. Дедушка был человеком необщительным, в основном молчаливым и для окружающих человеком, который сам себе на уме. Улыбался и шутил он только с бабушкой, когда был под хмельком. Он в шутку ее задирал и как маленький радовался, если она принимала его игру. Натворит что-нибудь и бегает вокруг стола, а бабушка за ним со скалкой и незлобным ворчанием. А так, в принципе, они жили дружно, особо не выясняя отношений. Только когда дедушка выпивал, бабушка ругалась. Переживала за него сильно, что он не бережет свое здоровье. За всю жизнь у них уродилось 8 детей, 2 из которых еще в младенчестве умерли. С нами жила одна из дочерей, моя тетя и крестная Галина. В возрасте 8 лет после какой-то болезни она ослепла, полностью потеряла зрение. И, став взрослой, Галя работала на дому, изготавливая мебельные гвоздики со шляпками. И получала за эту заработную плату 12 рублей в месяц. Иногда Галя выходила на улицу подышать свежим воздухом. И, постояв на крыльце, возвращалась в дом. Такой была ее жизнь. Однотонной и без ярких красок. Это начало. Я взяла несколько кусочков, хотя было очень сложно это сделать. Галю вспомнил. Да.
Не, ну, на самом деле, я почему-то, мне же говорила, ну, хотела, чтобы я перечитал ее. И ты помнишь, как все сопровождало, когда я писал. Это было очень серьезное испытание, на самом деле, для меня. Потому что события там... Просто были очень чудовищные события, и что произошло, ну, вот это, с Галиной, да. В конце это просто кошмар и ужас, и Я не знаю, как это человеческому, вот этому, вот, я не знаю, какую оценку дать этому человеку, который так в концове я сидел тогда и издевался над ней, и когда...
Этот человек,
да, издевался над ней, он тоже сидевший там, я не знаю, эти люди, которым отдали ее на попечение, она слепая была, и когда ей матрас постелили в коридоре, пользовались ее пенсией, что она по слепоте, по инвалидности получала...
И жилье.
Побрили ее на лысо, она там вши, как собака жила. Это просто ужас. Я порой не понимаю, за что любить людей Христу. Когда я освободился, мне мать рассказала про это, что с ней произошло, я хотел ехать туда. Я прям реально, я не знаю, как так получилось, что я не поехал. Я знал, что если я туда поеду, это все, это трупы будут. Просто гора трупов и все, и больше ничего не было бы. Я бы не выяснял бы, кто там прав, кто виноват. Я просто я знал Галину, она моя крестная была, и она несчастный человек. Вы что, твари вообще делаете? Вы кто? То есть у меня один вопрос был в голове. Ты что, животное, ты кто? Ты кто? Ну а как? А сейчас взять ситуацию? Я уж не говорю, мы просто сейчас отойдем от книги, и что сейчас вообще творится? Я не знаю, просто с людьми.
Вы знаете, ведь это история не одного человека, не одной женщины. Сколько инвалидов, сколько слепых людей, сколько стариков оказываются в этой ситуации. И я очень благодарна.
Ну, в общем, замучили ее до смерти. Просто до смерти замучили ее.
Я благодарна, что ты написал это. Потому что если кто-то прочитает, и у кого-то сердце коснется тема, что нужно заботиться о людях, ну, хотя бы о тех людях, которые рядом. Вот Галина оказалась в такой ситуации, что никого не было рядом. Но это уже другая тема. Читайте книгу о неволе, вере, любви.
Просто скажи, где ее найти.
Проза.ру. Виталий Александрович Пронин. Виталий Александрович Пронин. О неволе, вере и любви. Я отвечу на вопросы вместе с Виталием после песни.
Что-то где-то все не так. Где мой друг, а где мой враг? Все по швам давно трещит. В мыслях голова болит. Кто куда, зачем идет? С кем когда вдруг попадет? Кто Иуда, кто Христос? Как теперь всех разберешь? Жизнь такая штука, брат. Кто не прав, тот виноват. Кто на воле, кто в тюрьме. Кто на небе, кто в земле. Жизнь такая штука, брат. Где мужик, а где-то так. Кто-то в мире на войне. Кто-то трус, а кто-то смел. Все вокруг всегда не так. Стал вопрос, а где все так? Огляделся, посмотрел. Стал вникать и посидел. Вот причина, вот беда. Вот где грязная вода. Все я изменить хотел. А где сам не разумел. Жизнь такая штука, брат. Кто не прав, тот виноват. Кто на воле, кто в тюрьме. Кто на небе, кто в земле. Жизнь такая штука, брат. Где мужик, а где-то так. Кто-то в мире на войне. Кто-то трус, а кто-то смел. Все вдруг стало на места. Хоть со мной, хоть без меня. Пульс у сердца, мысли здесь. Разобрал себя, как есть. Кто я, что я, в чем мой грех. Боже мой, какой подлец. Мне ль судить, кто злой, кто хам. Жизнь мой крест, внутри мой храм. Жизнь такая штука, брат. Кто не прав, тот виноват. Кто на воле, кто в тюрьме. Кто на небе, кто в земле. Жизнь такая штука, брат. Где мужик, а где-то так. Кто-то в мире на войне. Кто-то трус, а кто-то смел. Жизнь такая штука, брат. Кто не прав, тот виноват. Кто на воле, кто в тюрьме. Кто на небе, кто в земле. Жизнь такая штука, брат. Где мужик, а где-то так. Кто-то в мире на войне. Кто-то трус, а кто-то смел.
продолжим разговор.
Угу. Спасибо большое всем за комментарии. Так, есть один вопрос, но это, Ася, если вам не сложно, подождите, пожалуйста, конца передачи. Я его обязательно зачитаю, и мы ответим на него. Много взяла частей из книги, но смотрю на время, не все успеем. Хочу рассказать, то есть я продолжаю цитировать часть Виталия книги «О неволе, вере и любви», которую можно найти и прочитать на proza.ru в интернете. Виталий Александрович Пронин. Там лежит пока только одна повесть, поэтому там несложно будет ее найти. Хочу рассказать еще об одном человеке, который был моим дядей. Звали его Юрий. Это, пожалуй, был единственный человек в нашей семье, образ жизни которого очень отличался от судьбы всего нашего семейства. Юра был средним из 8 детей моей бабушки. Он жил с нами, но его практически никогда не было дома. Он приезжал ненадолго, а потом куда-то исчезал на годы. Ребенком я, конечно, ничего не понимал, что происходит, но однажды, наблюдая за действиями бабушки, я задал ей вопрос, куда она в таком количестве собирает чай, конфеты, жарит блины и сушит сухари. Она в простоте душевной ответила, что едет на свидание к Юрию. Я спросил, на какое свидание? Она ответила, на тюремное, так как он находится в тюрьме, и она едет на побывку с ним. Я попросился поехать с ней, а она категорически отказала мне. Даже не думай, еще чего не хватало. Она уезжала с утра и возвращалась домой к вечеру усталая, измученная и, как мне казалось, истерзанная. В эти моменты я даже не подходил к ней. Я остерегался о чем-либо спрашивать, так как видел ее плохое состояние. Это сейчас я понимаю. И то не до конца материнское сердце, полное страдания и ужаса о том, что ее любимый сын выбрал дурной путь вора и тюремщика. Я видел, как она страдала вместе с ним, и, конечно, как любящая мать от него не отрекалась, поддерживала его и часто посылала ему письма. К слову сказать, человеком она была неграмотным, посему письма ей писал каждый раз под диктовку кто-нибудь. Много лет бабушка не оставляла Юрия, ездила к нему на свидание, собирала, передавала ему вещи, а он, освобождаясь от назначенного ему судом наказания, возвращался домой и опять принимался за свое. Он никогда в жизни не работал, всегда пил, воровал, грабил и обижал свою маму, мою бабушку. А она все терпела, никому не говорила о своей боли, сносила крест свой терпеливо и все надеялась, что Юрий возьмется за ум и начнет жить другой жизнью. Но все ее добрые пожелания оказались напрасными. Он продолжал жить своей никчемной, злой, жестокой, никому не нужной жизнью. Помню один случай, когда мне было лет 10, я приехал к бабушке погостить из Уренгоя. А дядя Юра, освободившись в очередной раз, привел в дом своих друзей, уголовников, и устроил пьяную вечеринку. Вели они себя безобразно, ругались матом и на своем тюремном языке о чем-то скандалили. А бабушка, как прислуга, подавала им то одно, то другое. Я, смотря на все это, вошел в комнату и громко произнес, обращаясь к дядьке, «Ты зачем над своей мамой издеваешься?» В комнате наступила полная тишина. Пьяные люди смотрели друг на друга, не понимая, кто произнес эти слова. А Юрий повернулся ко мне и что-то на жаргоне мне ответил. Что-то вроде того, «Ты что, пацан, рамсы попутал? Ты кому это сказал?» Я, не смущаясь, ответил, что ему и его друзьям. Страха не было, а внутри все кипело от негодования. Юрий бросился на меня. И быть мне избитым, но бабушка бросилась меня защищать. Дядька остановился и, глядя на меня полупьяными глазами, хриплым голосом произнес. «Повезло тебе, что ты еще пацан. Ничего, ничего ты не соображаешь. Теперь ты понял, кто здесь главный?» А я ему в ответ. «Вот я вырасту, и мы с тобой поговорим». По-мужски. И ты мне за бабушку ответишь. В этот момент сидящие за столом мужики рассмеялись и больше на меня внимания не обращали, но почти сразу все разошлись. А я в тот вечер долго думал о том, что когда я стану взрослым, обязательно отомщу дядьке за этот разговор. Вскоре Юрия опять посадили. И он вернулся в свои обычные места, где, как я считал, таким, как он, и надо пребывать. Чтобы не обижали хороших людей. Хочется читать дальше, но мало времени. Хочется еще одну песню услышать. Потому что Екатерина Александровна очень тронула. Спасибо. Вася. Уж не дети ли это майора Пронина? Да нет, Вася Куролесов, не дети. Но спасибо, что улыбнулись вместе с нами. Слава Богу за вас, за ваш труд, служение, за живое свидетельство Божьей славы и благословения для людей. Будьте счастливы, пусть Господь вас хранит. Татьяна. Светлана. Всем здравствуйте. Спасибо.
Читай, читай.
Ой, есть тут один вопрос, но это уже в самом конце передачи, потому что нужно еще спеть, еще чуть-чуть прочитать. Там как в Столыпине ты, по-моему, ехал. Вот, поэтому пой. А Юра так и умер в тюрьме, да?
На Тубанаре. 40 с лишним лет отсидел. Так я ему морду не набил. Мне так и с ним не пересекся.
Ну, он, видишь, тоже ушел.
Ну и слава Богу. Каждый свое нашел. Никто не ожидал, что я вырасту, и все правильно он сказал. И ты, пацан, ты еще ничего не понимаешь. Кто знал, что у меня пойдет такой же подвиг, в кавычках, как у него? Я также буду обижать свою маму, она также будет за меня переживать, болеть, страдать. Что самое интересное, я хотел постоять за свою бабушку, а повторил все то же самое, что делал Юра со своей мамой, то есть с моей бабушкой. В конечном итоге я был в семье один, и как бы, может, кто-то был бы, может быть, и заступился бы за мать тоже, как я вот на нее. Я не то, что издевался над ней, нет, у меня издевательств не было, но тоже были моменты, когда я ее очень сильно обижал. Не сознательно, не специально там. То есть, например, у меня не было такого, как было у Юры, что он там деньги с ней вымогал, с бабушки там пропивал все из дома. Слава Богу, таких моментов у меня не было. Ну, все равно, в любом случае, написано в Слове Божьем, чтобы родители, хочет ли человек жить, ну, будет благо, если ты будешь уважать своих родителей. И очень плохо людям, если они не уважают своих родителей.
Все как обычно, как всегда. Потоком рек бегут года. Без промедлений, без следа. Мои невольные года. И все ж нормально, как у всех. Живу, дышу, и нет помех. Но вот повадилась ко мне. Не знаю, как печаль везде. Не до веселья мне сейчас. Не до веселья. Ко мне опять пришла печаль. Вот невезение. Опять без стука, как к себе, без сожаления. Не до веселья мне сейчас, не до веселья. Шел обычно, как всегда, мне правил жизнь свою ведя. И не прося, и не моля, приняв, как есть, отдав себя. И все ж на сердце и душе так не хватает что-то мне. Все как-то грустно в голове. Еще и ты, печаль во мне. Не до веселья мне сейчас. Не до веселья. Ко мне опять пришла печаль. Вот невезение. Опять без стука, как себе, без сожаления. Не до веселья мне сейчас, не до веселья. Вдруг что-то ёкнуло в груди. Ты подожди, не тарахти. И где же раньше ты была? Всю мою юность проспала. что ненормально было там. Ты вспоминаешь по ночам, никак не хочешь все забыть, меня на волю отпустить. Не до веселья мне сейчас, не до веселья. Ко мне опять пришла печаль, вот невезение. Опять без стука, как себе, без сожаления. Не до веселья мне сейчас, не до веселья. Опять без стука, как себе, без сожаления. Не до веселья мне сейчас.
Закройте дверь.
Пока я читаю, посмотри, пожалуйста, этот вопрос. Мне кажется, что мы успеем прокомментировать его. Итак, книга «О неволе, вере и любви», две повести жизни Виталия и мои. Это реальные истории, основанные на нереальных событиях, я бы сказала так. Книга написана искренне, честно. Ну, по крайней мере, когда она была закончена, именно так и думалось. Тот момент, что скрывать никакого смысла не было. То, что хотелось рассказать. Я сегодня цитирую часть Виталия, маленькие фрагменты. А вообще, конечно, там очень много о людях, о событиях, о ситуациях, в том числе связанных с местами лишения свободы. Но главное, там очень много о Боге. О том, как человек шел, искал, боролся, падал. Первая тюрьма, Тобольский централ. Меня арестовали. И я был срочно этапирован до ближайшей военной прокуратуры города Сургута. Ближайшая транзитная пересылочная тюрьма была Тобольская, прославившаяся в то время своей оригинальностью во всех отношениях. Когда я впервые попал в Столыпинский вагон, вагон для перевозки заключенных, то подумал, вот это да, вот это я попал. Это было не кино, а реальность, кошмар. Наяву. Часто общаясь с людьми, которые не раз отбывали наказание за преступления в местах не столь отдаленных, я много слышала разных историй, но это была всего лишь теория. Оказавшись в условиях заключения под стражу, я осознал, что сколько бы человек ни слушал о тюрьме и сколько бы ни смотрел фильмов об этом, на самом деле все здесь обстоит иначе. Даже самых сильных людей первоначально тюрьма повергает в ужас. Я был тому свидетелем и не один раз. Так что не зря боятся люди тюрьмы. Ох, не зря. Этот вывод я сделал, когда на собственной шкуре испытал все прелести тюремной жизни и познакомился с ее печальной реальностью. Меня привезли в Тобольск, и вначале мне предстояло пройти все стандартные процедуры. Мытье в бане, досмотр, снятие отпечатков пальцев, шмон, медосмотр. Разговор с операми и выдача матрацев. Все это сопровождалось отнюдь не ласковыми командами со стороны администрации, а общий вид тюрьмы, внутренние порядки и все, что там происходило, вызвало у меня, как у новичка, колоссальный шок. В какой-то момент у меня появились мысли, что лучше бы я в армию поехал, чем сюда попал. Это сейчас я вспоминаю все спокойно, что со мной происходило, но тогда мне было жутко. Когда нас выгрузили в Тобольске, закинули в предэтапку. И первое, что ввергло меня в состояние нереальности происходящего, это тараканы. Это были сущие монстры, как показывают в фильмах ужасов. Их называли крытниками, и они были такого огромного размера, со спичечный коробок. Из параши периодически выскакивали здоровые крысы и бегали по камере, чувствуя себя как дома, резвясь и даже играя. Совершенно не боясь людей. Некоторые заключенные их подкармливали. И было видно, что дело это для них привычное.
Я хочу, тут у нас время осталось 3 минуты. Хочу коротко ответить
на вопрос. Я вопрос могу прочитать, а ты ответишь.
Не надо, я прям здесь сейчас.
Но вопрос надо зачитать.
Пишет Ася: Виталий, нахожусь в трудной ситуации. Супруг бывший не платит алименты. Одной трудно очень, но с Божьей помощью справляюсь. Чужие незнакомые люди помогают, как вороны Илье приносили. Супруг от меня слышал о Боге и сам был в такой ситуации в молодости, обращался к Богу. Думаю, что не напрасно мы встретились, но сейчас он падает все дальше и дальше. пьет, не работает, руки трясутся, зрение падает уже. Каждый раз говорит, что теперь брошу, пробовал уговорить, репцентр отказался, придется через суд алименты из него вытаскивать. Задолженность уже очень большая, переживаю, что приставы посадить могут. Вы, мужчина, подскажите, как до него достучаться, чтобы начал о детях заботиться. У нас очень мало времени, я коротко отвечу. Я был в такой же ситуации, то есть в которой вы, Ася, находитесь. Такая была ситуация. У меня от прежнего брака двое детей, две дочки. Я постоянно сидел, выходил, и я жил такой жизнью, и мне было по барабану. Мне не было по барабану на детей, потому что я всегда приносил подарки, помогал как мог, когда был на свободе. Но на свободе я находился недолгое время, меня постоянно сажали. Как я мог помогать, я помогал. Писал письма, но им это не надо было. И там и мама что-то приносила, все, никому это не нужна была, ни моя, ни ее помощи. Подавала она на алименты, бывшая моя жена. Ну, то есть толку никакого. То есть я бы вам сказал так, что вам сейчас нужно простить и отпустить ситуацию. Вы написали, что как Илье приносят вам люди добрые, помогают. Совет мой вам, это если вы верующий человек, молитесь, и Господь сказал вообще прощайте, и прощены будете, да? Милостивы, помилованы будут. То есть, если вы сейчас, хорошо, скажу коротко, вы подадите на алименты, ничего от этого не изменится. У вас не станет больше денег и так далее и тому подобное.
Он
здоровее не будет, и его и посадят. В общем, тут целая цепочка событий. В общем, я бы вам просто посоветовал молиться и обращаться к Господу, и обращаться всем сердцем. То, что вы его тянете в репцентр, еще молитесь о нем. Молитесь о нем, не заставляйте его ничего делать, лишних движений. Просто молитесь. Или вы что думаете, вы Бог? Вы не Бог. Вы сотворенное Богом чадо, как и я, и она, и все мы вместе взяты здесь на земле. Мы ничего не можем без него. Поэтому мой вам совет, делайте так, как я вам говорю. Молитесь, и как сказано в Библии, молитесь, он знает, что сделать в данной ситуации. Мы не знаем, порой такие ситуации были в моей жизни, что я вообще за голову хватался, а Господь меня уводил. Он знает, что и как, для кого, и каждое время. Поэтому у нас время, извините, дорогие мои, очень было приятно, то, что вы нас слушали. И, в общем, всем привет, всем до свидания. Дай Бог вам всего от Бога, чтобы... были здоровы, счастливы, мира вам. Ой, я не знаю, чтобы ваши ситуации все разрешились. Вот прям сейчас прошу Господа, чтобы помог вам.
Виталий, спасибо большое. Слава Богу. Иван Татаринцев спрашивает, где можно найти песни Виталия. Ваня, на ленте в коротком свидании лежит новый альбом «Вставай с колен, сынок». Всем спасибо.
Прямо сейчас набирайте и распространяйте.
Да, слава Богу.
До следующего четверга.
Да, до следующего четверга.
Пока-пока.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.